Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня, в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам с нами и с вами, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, хотел бы сегодня начать разговор и поговорить об одной из недавних выпусков программы «Парсуна», где вашим гостем была Юлиана Никитина, руководитель Центра социальной адаптации святителя Василия Великого. Это удивительный такой проект в Санкт-Петербурге, которому уже много лет, и который занимается тем, что возвращает к жизни трудных подростков через то, что сопровождает их, помогает им адаптироваться, помогает им учиться жить нормальной жизнью. И, насколько я знаю, одно из направлений такой помощи подросткам – это чтобы трудный подросток ехал к тем, кому тяжелее его. Там, допустим, ехал помогать кому-то, там, каким-то больным людям или помогать старикам. Вот разнообразная деятельность этого центра. У вас вот руководитель его, Юлиана Никитина, была в гостях. Какие у вас впечатления от беседы у самого?
Ну, у меня, мне кажется, мои впечатления, они отчасти, надеюсь, что видны в самой беседе. Они очень глубокие, очень сильные. Я вообще очень рад, когда мне удается в Парсуне записать людей, которые занимаются тем, что сегодня принято называть социальным служением. И вот люди, которые у меня были, и Ирина Мешкова из вот «Ангара спасения», руководящий «Ангаром спасения» в Москве, и вот Юлиана Владимировна сейчас, и другие коллеги вот из Свято-Софийского домика, это, конечно, люди, перед которыми хочется вот склонить голову. Поэтому здесь вот это, вы знаете, вот это чувство, это ощущение, оно у меня преобладает, или, по крайней мере, оно первое, которое я испытываю, общаясь с такими людьми. Потому что это правильно, это по-евангельски, это благородно, по-человечески, и это очень важно. И вот Юлиана Владимировна, знаете, вот если так немножко пафосно сказать, да, когда мы предстанем перед Господом, то вот уже на сегодняшний день за ней-то там более 380 исправленных жизней. И это очень, очень серьезный такой шаг, да, и ответ на вопрос, что вера без дел мертва есть. Да. Вот человеку, как мне представляется, конечно, Господь всех нас будет судить, но как мне представляется, вот человеку есть что в этой области, безусловно, в этом вопросе сказать Богу. Вот это основное такое чувство, может быть, несколько сумбурно я его изложил, но вот так.
Ну вот очень много мыслей любопытных было в вашем разговоре, помимо того, что рассказ о служении Юлианы Владимировны Никитиной, о самом проекте, он впечатляет и потрясает, и согревает, и трогает, это безусловно. Но сам разговор, вы в беседе с гостей выходили на такие темы, о которых хочется, может быть, даже чуть подробнее поговорить, именно уже с вами, наверняка как-то они у вас после этой записи осмыслялись и отзывались, и размышляли вы об этом. Вот сказала ваша гостья, что нас всех недолюбили в детстве. Вот не только про трудных подростков, про которых обычно говорят, да, вот как-то в семье, в детстве, или там не было семьи, возможно, скорее всего, не хватило любви, но всем. Нам не хватило детства любви. Вы так достаточно среагировали удивлением. Вот почему, что для вас в этом?
Да, вы знаете, я вам благодарен, что вы это вспомнили, потому что это действительно вещь, которая заставляет задуматься. Я бы сказал так, что на чисто человеческом уровне, таком эмоциональном, я с этим не готов согласиться. И в отношении себя, например, и в целом, может быть. Да? Ну, в отношении себя, прежде всего, потому что мне очень сложно. У нас, естественно, так сказать, нормальная семья, у нас всякое бывало и бывает, и у детей с родителями, и мы много через что проходили, в том числе и когда вот мы с сестрой приходили в храм, это первоначально вполне ожидаемо встречало сильный сопротивление родителей, которые потом, как многие родители в нашем поколении, за нами пришли в церковь. Но поскольку вот мы поздние дети, и у нас дедушки и бабушки были, я бы сказал, что вот мы купались в любви. И поэтому мне здесь вот с этой точки зрения, такой человеческой, эмоциональной, сложно сказать о том, сложно согласиться с тезисом о том, что нас всех недолюбили. При этом, скажем, если вот как-то попытаться, опять же, я не знаю, насколько это правомерно, но вот посмотреть на это через богословие, так сказать, первородного греха и понимать несовершенство всех людей, в том числе и там, родителей, по отношению к детям, вот в этом смысле, может быть, наверное, здесь есть некое, ну вот, некое содержание в этом тезисе. Вот. А так, ну, наверное, тут очень сложно без Юлианы Владимировны как-то это обсуждать, это как ее тезис, по крайней мере. Вот. Но если так его оторвано смотреть, может быть, вот даже от беседы нашей, то я бы вот так сказал. Ну, если вот вы подскажете, может, как дальше мы можем двигаться, я готов еще попробовать порассуждать. Но вот сходу, собственно, я бы вот эти две вещи бы отметил.
Я подскажу, если это слово использовать. Конечно, сейчас я не предлагаю обсуждать именно тезис и опыт именно Юлианы Владимировны Никитиной, а саму мысль, о которой заговорили, которую можно обсуждать и в отрыве от самой беседы, и ее, скажем так, экстраполировать на то, что, как мне кажется, мы сегодня часто слышим вокруг себя. Ведь вот этот вот тезис о том, что всех нас в детстве недолюбили, звучит, опять же, подчеркну, абсолютно не в контексте того, о чем говорила ваша гостья, чем она занимается, а просто в контексте разных разговоров, программ с психологами и так далее, звучит как уже, на мой взгляд, едва ли не такая вот аксиома, что у всех в детстве были травмы, и если копаться, мы придем к тому, что где-то что-то сделал родитель не так, и вот даже если не хотел, и как шутят на эту тему, как бы вас не любили в детстве родители, все равно вам будет что рассказать психоаналитику во взрослой жизни. С одной стороны, и вроде бы многие с этим соглашаются и пытаются эти травмы отыскивать, чтобы с ними работать, чтобы в самих в себе сегодняшних лучше себя чувствовать, чтобы проблемы решались. И психологи этим занимаются, если это помогает, то слава богу. С другой стороны, у нас даже на «Ради веры» тоже в программах были психологи, которые говорили, а я вот не приемлю слово «травма», потому что травма – сразу осуждение того, кто тебя когда-то травмировал, ты сразу жертва, а родители – агрессоры. Я говорю о слове «задача». Вот есть у меня какая-то задача, я так сформировался, вот такие у меня детские впечатления, ассоциации, и надо с этим работать, надо это решать, надо с этим что-то делать, чтобы, опять же, исцеляться. Вот что вы об этом думаете, об этом таком вот, если угодно, дискурсе детских травм и недолюбленных детей?
Ну, вот из этих, если исходить из двух позиций, которые вы обозначили, мне, безусловно, ближе вторая. Хотя я ее тоже не вполне разделяю, потому что в ней тоже вот, ну, речь идет так или иначе о травме, об исправлении, просто без слова «травма», вот как мне показалось. Понимаете, я слишком плохо знаком с психологией, с психоанализом, чтобы пытаться здесь говорить как-то вот с точки зрения, ну, не то чтобы даже специалиста, а человека более-менее посвященного в проблематику. Я могу сказать, как пользователь, да, что называется, да. Вот как безответственный пользователь, что мне видится в этом некая опасность. Но давайте так, как безответственный пользователь, имеющий представление о том, как более-менее устроена наука. Да? И вот понятно, что в науке, особенно там в науках, имеющих, которые мы называем гуманитарными, или там науках о человеке, мы нередко оперируем какими-то, ну, то, что вот Вебер называл идеальным типом, да, так позволю себе расширительно это толковать. То есть некая ментальная конструкция, которая к реальности прямого отношения не имеет, не описывает реальность как таковую, но помогает ее понять. Да? И вот в науке, ну, вот любая, в принципе, схема, формула, да, она в каком-то смысле так или иначе есть вот, движение в этом направлении. Да? Это не слепок реальности, а вот некая где-то остановка ее, фиксация в моменте или даже описание. Ну, сегодня, условно говоря, не только, кстати, в гуманитарных, там, конечно же, да, физики об этом говорят. Посмотрите, там, модель атома, да, и современные представления об атоме, как они сегодня трактуются, да, что такое эта модель атома, которую мы все в шестом или в каком-то классе физики начинается, учили. как сегодня это воспринимается. Поэтому это все равно некая конструкция. И с этой точки зрения, наверное, психология как наука и психотерапевты, как люди, которые занимаются вот практической такой деятельностью, они оперируют вот какими-то, наверное, выводами правильными и прочее. Но что меня здесь настораживает, вот теперь уже как пользователя, да, понимая, как это устроено, что здесь вот этот идеальный тип, условно говоря, да, опять же, условно, он провозглашается как некая норма, да, то есть психолог, врач, психотерапевт говорит, что я вот понимаю норму, я понимаю, как правильно. И я вижу, что у вас неправильно, давайте мы с вами поработаем, чтобы вот сделать правильно. Я могу ошибаться, у меня, кстати, в Парсуне ожидается очень серьезный психолог, я хочу с ним на эту тему поговорить. Да? Но понимаете, какая штука? Вот я когда читаю подобные вещи, например, о детстве моего поколения, поколения раньше, там, даже, может быть, позже, я делаю вывод, вот, исходя из таких этих, что нас всех воспитывали неправильно, и травмы нам наносили, и, в общем, все-все-все плохо. Но я понимаю, что вот эти все вещи, которые плохо, и травмы, это то, что создавало характер. Это то, что формировало личность. С этим, конечно, не будут спорить те, кто так говорит, но мое несогласие в том, что это вот, ну, как-то отражалось негативно на людях. Они становились тем, кем они становились, и выдающимися людьми становились, там, талантливыми, может быть, даже гениальными, наверное, со своими там травмами. Ну, понимаете, вот условно говоря, давайте я сейчас приведу пример, может быть, опять же, не вполне корректно. Вот я вспоминаю знаменитую историю Никиты Сергеевича Михалкова, который едет своим папой на дачу куда-то, еще там сколько-то там километров, 10, 20, 30 до места, не помню. И вдруг он решается на то, чтобы покритиковать отца, и он ему говорит, что это за стихи у тебя, папа, а у Тома, там, кто-то там, ой, господи, плачет дома, там, да, кто-то, в общем, это плачет дома. Разве это стихи? Папа останавливает машину, говорит, эти стихи тебя кормят, выходи, свободен, так сказать, и уезжает. И, значит, Никита Сергеевич, будущий тогда просто Никита, идет пешком там эти сколько-то километров, да. Наверное, вот как мне представляется, это будет сегодня оценено как травма, как что-то там неправильное и прочее, прочее. Но вот Никита Сергеевич, которого мы любим, который вызывает до сих пор очень живой отклик, даже если это не согласие, то он очень живой, эмоциональный, это человек, который сформирован в том числе и подобными вещами. Да, и сказать, что вот это некая травма, которую он должен исправлять, или там история, которая мне глубинно, как отцу, например, сложно согласиться, хотя я часто ее вспоминаю, когда он приезжает, дети просили черепаху завести, он разрешил, там, да, после каких-то там дискуссий, договоренностей приезжает домой, уже все легли спать, черепахи нет, он всех будет, и дети ищут эту черепаху бедную, чтобы понимали, что такое ответственность. Возможно, опять же, кто-то скажет, что этого делать нельзя, что там, как надо было дождаться утром, так сказать, за чашкой чая, объяснить детям, что это нехорошо, может быть, даже отправить их искать черепаху. Возможно, да, возможно, это сделано не по учебнику, не по вот этой идеальной модели. Но вот Надежда Никитична, которую я хорошо знаю, люблю, которая была моей дипломницей в институте, она такая прекрасная, потому что в том числе, потому что она там, наверное, вместе с другими там искала эту черепаху. Вот. Сейчас не помню, присутствовала она при этой ситуации или нет. Но, тем не менее, были, наверное, какие-то другие. И вот мне кажется, что пытаться вот как-то исправлять вот эти вещи, это, ну, слишком линейно, что ли, слишком просто, слишком схематично представлять себе то, как устроен человек. Но это все равно, что вот, знаете, в каком-то смысле современный тезис о том, что Facebook тебя знает лучше, чем твоя жена. Ну, ерунда это полная. Не знает Facebook нас с вами лучше, чем наши жены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот тезис о том, что о связи травмы такой какой-то детской, как бы мы ее ни понимали, и того, каким человек вырастает, мне кажется, если его применять именно к людям творческих профессий, там, к художникам, режиссерам, особенно вот люди самих этих профессий, даже его бы усилили. Усилили бы то, что вы сказали, потому что я не раз слышал просто от людей, вот, которые занимаются там, киноискусством, писательством, что такие художники творят через травму. Вот то, что они дают миру как художники, к сожалению, так вот, к сожалению говорю, потому что есть результат их внутренней душевной боли, которая есть следствие какой-то травмы. И бывали случаи, когда человек с там, психотерапевтом эту травму прорабатывал, и потом просто уже не мог творить. Он заканчивался как художник, и больше ему нечего было сказать. Отдельный вопрос, как к этому относиться. Может быть, это такая цена вполне достойна, чтобы человеку стало лучше, и он сам это воспринимал как то, что ему больше не надо творить и не хочется, и у него все стало хорошо, и он прекрасно живет. То есть я тут не выношу оценок, но...
Ну, а вот, Костя, любопытные... а вот стало ли ему лучше? Вот я недавно пересматривал книжку Андрея Сергеевича Кончаловского, что-то я сегодня вот вспомнил, Митя, семью замечательную. И у него в книжке «Низкие истины» есть мысль о том, что любовь – это всегда боль. А если боли нет, то это можно... Причем он говорит, неважно, какая любовь – к отцу, к маме, к брату, к другу, к жене. Неважно, если боли нет, это что-то другое. И вот посмотрите, вот мы, понятно, что любовь Бога – это что-то, что мы не способны там, и понять, и там, хотя можем ощутить, и что некорректно, наверное, сравнивать с человеческой любовью, хотя человек как образ Божий, наверное, какие-то вот, собственно, его способность любить, это тоже отголосок этого образа в человеке. Но посмотрите, как в евангельской истории эта любовь и боль связаны. Вот. И, конечно, ну, вот, ну, нужно ли с ней что-то исправлять, понимаете, вот это такой, я сейчас, в общем-то, наверное, открытый вопрос задаю, да, не риторический, но, возможно, это тоже там, такой способ спасения человека через боль, да, он связан именно с преодолением первородного греха, то есть, не наверное, а безусловно, но можно ли это назвать какой-то там травмой дополнительной, ну, в общем, я не знаю, сколько понятно это все, так сказать, первый раз формулируется, поэтому здесь может быть много неточностей, неточно выраженных мыслей. Но вот мне кажется, здесь, наверное, есть о чем поговорить. И особенно, ну, наверное, применительно и к человеку, а уж тем более там, к культуре.
Вот очень понятно, и как раз-таки вы подводите к тому, о чем я и хотел вас спросить. И, наверное, совершенно не случайно, что вы сейчас упомянули Евангелие, вот этот аспект, это измерение в эту тему привнесли, потому что не получается ли так, что логика, в которой мы говорим, что это была травма, родители, как ни крути, даже если они этого не хотели, в этом виноваты, эту травму нужно исправить, значит, нужно признать, что в детстве как-то не так любили. Эта логика в известной степени как бы не учитывает такую вещь, как промысел Божий о каждом человеке, что не только родители по своему характеру действовали, но и Господь действовал в тот момент и влиял на то, каким ты растешь. Это само собой, мы не говорим о том, что бывает какое-то жестокое обращение, это совершенно другая тема, это не те травмы, о которых мы говорим, или если есть какие-то конкретные, не знаю, проблемы там, не знаю, с психикой, их нужно лечить и идти к врачу, и тут тоже никаких вопросов нету. Но когда мы говорим о более-менее нормальном человеке, который, ну, как живет своей жизнью, как все мы живем, и он говорит о травмах. Вот повторяю вопрос, не получается ли так, что эта логика, в принципе, исключает представление о промысле Божьем? Как вам кажется?
Мне кажется, эта логика как раз-таки исключает представление о первородном грехе и пытается его исправить методами психологического воздействия. Потому что вот я, наверное, сейчас вот совершенно не настаиваю на том, что я сейчас попытаюсь сформулировать абсолютно. И ни в коей мере не хочу отрицать, чтобы это прозвучало как отрицание там, пользы взаимодействия с психологами. Но смотрите, что получается. Вот мы говорим, что мир лежит во зле, и там, вот это зло, несправедливость есть результат вот этой вселенской катастрофы, в которой по вине, значит, ангелов и людей оказался мир. И преодолевается это вот глубинно и в пределе, преодолевается любовью Божией. Господь спасает человека, и человек, устремленный к Богу, он способен спастись и, собственно, вот этот потерянный рай обрести. Психологи говорят, ну вот да, это все, наверное, так, ну, допустим, верующие психологи или те, которые об этом не рассуждают, но говорят, ну смотрите, а повторяю, сейчас огрубляю, да, здесь логика такая, что вот, да, конечно, давайте вот поговорим предметно о вас, вот у вас там такое в жизни бывает, такие сложности, сякие, это связано вот с какими-то детскими травмами, давайте мы исправим, и все будет хорошо. Вот не будет все хорошо, То есть, условно говоря, это надо опять спросить психологов, наверняка у них есть ответ. Просто мне кажется, что он такой вопрос важный. В падшем мире не может быть все хорошо. Ну вот, понятно, что есть какие-то вещи, которые психологические проблемы. Опытные духовники нередко на исповеди говорят, а вот с этим тебе не ко мне, а к психологу. Вот, поэтому тут, возможно, я какие-то вещи смешиваю. Но мне кажется, что должно быть это понимание, что вот это обещание, что все хорошо, что надо-то научитесь себя любить, вот эта вся вот ерунда, которая обещает, так сказать, светлое будущее отдельно взятой личности, вот она, конечно, на мой взгляд, как-то плохо вписывается вот в такое христианское мировоззрение.
Но тогда не могу не спросить о том, что вы эту фразу произнесли, научись себя любить. Действительно, мы часто в беседах на Радио Вера обращаемся к тому, что психолог с этим, с этой подсказкой, если угодно, обращается к тому, кто в свою очередь к нему за помощью обращается. То есть надо полюбить себя, твои чувства важны, твоя личность важна. И, наверное, в каком-то таком абсолютно абстрактном смысле, конечно, важна. Конечно, чувства важны твои. Куда же до этого деваться? Они есть, они часть себя. Но все-таки и к этой логике есть вопрос, как вы сказали. Но вот Евангелие говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, получается, не полюбив себя, ты не можешь полюбить ближнего. И одни и те же слова используются в логике, грубо говоря, психологической, в логике евангельской. Но смыслы, видимо, разные, хотя слова очень похожие. Вот о чем здесь речь, как вам кажется?
Мне кажется, поскольку я пытался над этим думать, мне кажется, что, смотрите, Евангелие нигде не говорит себя полюби. Оно говорит полюби ближнего, как самого себя. То есть, из любви к себе Евангелие исходит как из некой данности, что человек не может себя не любить. Причем, понимаете, вот эта любовь к себе, как и любовь вообще, любовь к чему-то другому или к кому-то другому, она ведь тоже может быть в искаженном виде. Да? Что такое там самотерзание, самокопание, самоуничтожение? Это вот какая-то обратная сторона эгоизма, да? Когда ты настолько на себе сконцентрирован, что ты, вот, ты можешь быть нарциссом, может, антинарциссом, но ты все равно нарцисс, да, в сути своей, то есть через нарциссизм или отрицание, или ты потому так себя и хлещешь, да, что ты нарцисс, что ты на себе сконцентрирован. Да? И вот поэтому, мне кажется, вот эта евангельская фраза «полюби ближнего как самого себя», она утверждает некое отношение к себе как данность. Да? Вот по большому счету человек пытается избавиться от этого чувства к себе. Вот как мне кажется, вот самоубийство – это такая крайняя форма, ну, попытаться себя не любить. Да? Вот. Я вот всегда как-то для себя так формулировал, что вот немножко другая тема, но мне кажется, она важна для понимания. Вот что такое полюбить человека в семье? Да? Вот ты же не можешь с собой развестись, да? Значит, ты должен вот своего супруга полюбить как самого себя, тогда мысль о расставании, она из жизни твоей просто должна уйти, да? Потому что развестись с собой – это совершить акт самоубийства, да? Во всех остальных случаях ты с собой должен жить как-то, да? Ты должен научиться вставать, преодолевать и так далее. И вот здесь вот это и есть отношение к ближнему как к самому себе, в семье, на работе, еще где-то. Поэтому вот я думаю, что Евангелие в этом смысле намного более реалистично. А я боюсь, что, опять же, повторяю, что, возможно, я какие-то сейчас дилетантские вещи говорю, и опытный психолог объяснит, в чем я здесь заблуждаюсь, где здесь отличие. Но вот, возможно, у меня есть какой-то образ психологии, не имеющий отношения такого полного к реальности. Вот, поэтому я скорее это вот такие формулировки в конце со знаком вопроса задаю. Но мне кажется, что здесь иногда пытаются сказать, что вот надо просто там изменить отношение к себе. Хотя, повторяю, возможно, что где-то это очень помогает и все. Но вот это должно быть как-то вписано вот в это глубинное понимание вот, всего. Мне кажется, что это вот, скажем, вот эта психологическая техника, она все-таки более поверхностная. И опасность, наверное, так скажем, возникает тогда, когда ей начинает придавать предельную глубину. Вот может быть так.
Я надеюсь, что когда к вам в Парсуну придет упомянутый вами, пока не названный, правда, психолог, крупно уважаемый, вы эти темы с ним обсудите, мы потом посмотрим и снова про них поговорим в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас сегодня на связи с нами с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, у микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».